15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. По традиции в этот день митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавил божественную литургию в Сретенском храме Бердска. Престольный праздник на службу, несмотря на рабочий день, пришло множество прихожан, многие целыми семьями с детьми. Деревянный храм, построенный силами самих бердчан в начале 90-х годов прошлого века, не вмещал всех желающих. Владыка Тихон поздравил верующих с праздником Сретения Господня.
Первый кафедральный собор в Бердске был назван в честь Сретения Господня, который фундамент которого остался в Обском море. Конечно, наши предки, когда давали имена храмам Божьим, они посвящали им каким-то особым событиям, в том числе и 20-м праздникам. И сегодня еще мы празднуем и День православной молодежи. Почему именно в этот день мы желаем нашим молодым людям, чтобы они встретились с Господом? Да потому что вся сила вражия, вся сила ада сегодня направлена на нашу молодежь, чтобы отвратить их от пути спасения. И поэтому сегодня мы помолились особо, чтобы Господь сохранил у них здравый разум, чтобы их Господь направил на путь спасения. И это возможно только в храме Божьем, только в церковной общине. Вот я помню раньше, когда в советское время не было никаких книг, когда батюшки боялись говорить проповедь, потому что за это могли пострадать. Приходили новые люди, обычно это женщины, они более религиозные. Обычно похоронит маму или близкого человека, и смотрит, женщина молодая начинает ходить в храм и ничего не знает, что мы поем, символ веры или Отче наш, и начинает спрашивать: что же вы поете, как же прочитать, что же такое это за церковь? Я помню, бабушки наши, они говорили всегда так: ходи чаще в храм, и все будешь знать. И так и сейчас остается. Тот, ну просто человек, наверное, счастливый, а можно даже сказать, избран Богом для спасения, для вечности, тот, кто начал ходить в храм Божий. И здесь мы всему научимся. Вот подходит Великий пост, сразу начинают все газеты, журналы писать: пост – это диета. Да не диета это. Пост – это работа над своим разумом. Если у нас все будет побеждать наш желудок, значит, мы подобны животным. А чтобы стать богоподобным человеком, духоносным и богоносным, как были наши святые отцы, для этого нужен пост. Почему? Потому что пост – это аскетика. Мы читаем в Священном Писании: употребляющие усилия достигают Царства Божия. Что это значит? Что если человек кается, приходит на исповедь к священнику и говорит: вот согрешил тем и тем, грех прощается. Он не будет воспомянут на страшном суде, но остается навык греха, склонность наша к греху, желание греха. И эта зависимость от греха искореняется только в подвиге. И пост – это один из подвигов общедоступных. Не так, как постились наши отцы-пустынники, как мы будем читать постом о преподобной Марии Египетской, которая 16 лет питалась травой и всякими кореньями в Иорданской пустыне. А пост для нас церковь устанавливает общедоступный. Отказ от одной пищи, жирной, сладкой, такой, которая, так сказать, утучняет тело человека, и переход на другую пищу, более легкую, но еще с поклонами, с дополнительными молитвами, которые мы должны совершать и в храме, и дома, усиливать свою молитву, не только просто утренние и вечерние молитвы, добавлять каноны, акафисты, чтение из Псалтири, чтение из Евангелия, из Апостола, и творить молитву преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего». И дома у нас это будет продолжаться церковная жизнь. И тогда навык греха покидает душу. И человек уже не ощущает вот этого желания совершать грех, как говорил преподобный Серафим Саровский, этого томления духа ко греху. И когда у него спрашивали: «Батюшка, для чего же ты в рюкзачке в своем носишь камни?» Он говорил: «Томлю томящего, чтобы побороть борющего». То есть он нагружал свое тело, чтобы победить врага, действующего против нас, человека-убийцу, врага спасения человеческого рода. Конечно, он тоже был человек, преподобный Серафим Саровский. Ему утром не хотелось вставать с постели очень рано, читать свое правило, но он всегда пробуждал себя таким изречением: «Ослик, вставай, пора трудиться». И поэтому мы берем пример святых отцов, потому что они победили эти страсти. И это самое главное. Если страсти есть у человека, у него есть еще и гордыня, и по которой он, размышляя по этой гордыне, он думает: да еще много времени потерплю, еще есть у меня возможность покаяния, еще есть силы и здоровье. А человек, который приобретает смирение, искореняется от страстей, он наоборот думает: как мало времени мне осталось для покаяния, как мало у меня возможности совершить добрые дела, как мало у меня возможности поработать над своей душой. Поэтому надо понимать, что вот этот грех, он дает еще сатанинскую гордыню нашей душе, и она забывает о смертном часе, забывает о страшном суде, забывает о том, что за каждое даже слово, не только дела, мы дадим ответ на страшном судище Христово. Этот суд, он будет праведный. Почему? Никто не будет в обиде на Господа. Все скажут: по делам нашим восприемливо, как и сказал благоразумный разбойник. Поэтому никаких оправданий нам не будет, что у нас не было времени, что мы занимались семьей, что мы занимались работой. Но это для пропитания своего тела. А вот для души, для вечности, конечно же, необходима церковная жизнь. И здесь действительно мы все можем получить, что необходимо для нашего спасения. Поэтому особенно первую неделю, последнюю неделю Святого Поста обязательно надо поговеть, обязательно надо прийти на исповедь, раскаяться во всех грехах, особенно вспомнить самые тяжкие грехи, в которых мы еще лукавили. Постараться, чтобы в душе наступил перелом, чтобы мы от греховной нашей жизни, от обыденности нашей греховной перешли к духовной жизни, к нравственному возрастанию. Воспитание нужно не только молодежи, о которой мы сегодня говорим. Молодежь, она еще может всему научиться. А вот пожилому поколению уже времени остается мало. И поэтому надо стараться исправляться. Ведь воспитание – это духовно-нравственное возрождение. Воспитание – это освящение человеком святым Духом Божиим. И поэтому мы должны привлекать этот Дух. И преподобный Серафим не зря сказал: «Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя». Потому что человек, который стяжал Духа Святого, он является источником воды живой и для окружающих его людей. И поэтому, не радея о своем спасении, мы и многих людей, которые могли бы получить от нас пользу, тоже не приводим к Господу. А сказано, что человек, который помог другому человеку исправиться, покрывает множество грехов. Поэтому вот она, наша любовь христианская. Не в том, чтобы с умилением глядеть друг на друга, а в том, чтобы помогать друг другу в спасении. Поэтому не жалейте слов, когда человек обращается и говорит: как же спасаться, как же, что почитать, что сделать. Или посоветуйте подойти к священнослужителю, это лучше всего. И он подскажет, как провести этот пост наступающий. Он подскажет, как проводить свою жизнь в благочестии, как совершать добрые дела ради нашего спасения. Поэтому сегодня я прошу всех обратить особое внимание на нашу молодежь. Хорошо, что мы приводим их в детском возрасте, и они причащаются святых Христовых тайн. Но важно тогда, когда начинается созревание человека с 15 лет и старше, чтобы он продолжал ходить в храм. Ведь многих мы воспитываем в наших гимназиях, в наших воскресных школах, и они уходят в мир и больше к нам не возвращаются. Потому что фундамент мы заложили плохой, потому что нет крепости в этом фундаменте, потому что мы, сами не ведя духовную жизнь, на песке строим и фундамент спасения наших детей. Потому что слово наше безжизненное, оно кимвал звучащий, оно не вливает силы в души ребенка. Потому что ребенок воспитывается в семье, в атмосфере семейной. Он смотрит, как мама, бабушка себя ведут, отец. Вот, и берет то же самое. Он усваивает именно тот дух, который в семье, а не то, что мы ему говорим: Ваня, будь хороший, не пей, не кури. Нет, он будет точно такой, как мы с вами. Мы его воспитаем с теми же пороками и с теми же грехами. Поэтому исправление человека начинается с его родителей. И это многое может изменить и исправить. Поэтому особенно пожилые люди, когда мы молимся, это тоже доброе дело молиться за своих детей, за своих внуков и правнуков, чтобы они тоже познали путь Господний, чтобы они тоже пришли в храм Божий и не покидали его, когда мир начинает соблазнять их своими прелестями, которые далеки от спасения. Да, много интересного в мире, много различного, и отдыхать можно хорошо, и работу хорошую найти, и деньги приобрести. Но что это по сравнению с вечностью? Если мы потеряем вечность, никакой цены нам нет, как бы ни прожили в этой жизни. Или нищим, или царем, это не имеет значения. Важно, приобрели ли мы вечность, приобрели ли мы общение со Христом, встретили ли мы Христа в своей жизни. Поэтому особенно в этот праздник сегодня, под сводами этого храма, который посвящен Сретению Господню, давайте задумаемся над глубиной и смыслом этого праздника, над этим путем, который ведет нас к Господу нашему Иисусу Христу, а значит и в Царство Небесное. И в нем только путь, истина и жизнь.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, ваши вопросы. Вопросов много, это очень радует. Вот первый из них. Кремация, сжигание умерших. Для верующих ли допустимо? Боюсь, что родственники могут со мной так обойтись. Вы знаете, это вообще вопрос не религии. Это вопрос скорее традиции. Вы знаете, я встречал пример в жития святых, когда святые люди говорили, да, помру, бросьте меня вот просто вот, без всякого, без всякой заботы о бренном теле. Вот душа моя, вот о ней бы надо заботиться. Я наблюдал в храмах, вот московских, например, очень интересно, подходишь в храм, видишь, какая-то необычная плита такая вот на полу, каменный пол, вдруг какая-то чугунная плита, смотришь, не надписи, какой-нибудь там князь, там боярин, там купец, там какой тайный советник. Ого! Вот так вот, вот положите меня, чтобы вот ходили по мне вот люди, вот попирая меня, мой прах ногами. Как-то люди вот так вот к этому относились. Конечно, в нашей традиции есть вот погребение в землю. Это, наверное, правильно. Кремация, когда необходимость какая-то, ну, например, хотят, чтобы человек отвезти на родину, где, откуда он родом, похоронить, может, рядом с близкими, перевести тело, ну, практически нереально. Это настолько тяжело и хлопотно. Поэтому делают кремацию, в урну отвозят, там захоранивают. Можно, почему нет? Но делать из этого культ, делать из этого некую культуру новую погребения, ну, мне кажется, это немножко какое-то некое повреждение, я боюсь, что не только души, но и, наверное, рассудка во многих случаях. Поэтому я бы особо бы на эту тему бы, как говорится, не переживал, а думал бы о другом, как не перед Богом предстать, и чтобы отпели родственники, обязательно наказать им. Вот. А уж как там будет, как, ну, хорошо по-человечески, по нашей традиции, по-русской сделать, ну, но на самом деле это не суть важна. Вот еще вопрос. Что значит погруженный? Погруженный – это человек, который, ну, например, вот были такие безбожные времена, когда церквей-то не было. У нас на всю Новосибирскую было два храма всего вот, в начале 90-х годов. Один у нас здесь, вот в Вознесенском соборе, а другой там на окраине города, в Логовушке. И все, и больше ничего, на всю область. А люди-то рождались, миллионы людей. Что было с ними делать? И вот люди верующие знают, что на самом деле вот любой христианин может человека привести ко Христу. Но это крещение, совершенное мирянином, будет неполноценным. Человек все равно должен приехать в храм Божий и совершить полный чин крещения. Это вот крещение мирским чином делается для того, что если младенец умрет, что можно было его похоронить, отпеть, молиться за него. А уж нет, так тогда нужно все-таки, вот не раз люди бывали, привозили из деревень, там детей, там взрослых, уже вот мы вот только хотим покреститься, восполнить этот недостаток свой, уж сейчас таких проблем нет. Вопрос-то связан вот с бедой с какой, по поводу погружения. Погружение в храме соседу отказали в заочном отпевании его погруженной супруги. Почему? Или что-то он не так объяснил, хоть переживает. Вы знаете, отказали-то, если отказали, если так, то отказали не в том же дело, что она была погруженная или не погруженная, отказали, потому что не жила с Богом. Ведь если человек не был полноценно крещен, не был миром помазан, если он не озаботился об этом на протяжении всей своей жизни, значит, он Богу не молился, постов не соблюдал, не приходил к исповеди, не приносил Богу покаяния, не причащался святых христовых тайн, не соединялся с Богом здесь на земле, не жил церковной жизнью. Вот беда-то какая. Такой жизни живут огромное количество людей, не думая о том, что они потом предстанут перед Богом. Как? Кем они предстанут? Телезрителями? Электоратом? Кем? Или они предстанут детьми Божьими? Если человек за всю свою жизнь не озаботился этим вопросом, а потом помер и пришел, а я хочу, чтобы меня отпели. Первый вопрос, который вот я как священник спрашиваю, приходит отпевать, я говорю, а я не знаю, видел этого человека в храме. Он реально молился Богу, жил, да-да-да, батюшка, мы вот приезжие там из такого-то там, местности, там ходили в церковь, исповедовались, причащали, жили с Богом, все, с батюшкой приглашали. Накануне смерти последний раз вот, пособоровались, причастились. Слава Богу, будете молиться родному? Буду, давайте помолимся о его покоении, его души. А если родные и близкие говорят, да, он и в церковь-то не ходил, и мы за него молиться не будем. Я говорю, ну, родные мои, а зачем-то ерундой заниматься? Вот вам Бог, а вот вам порог. Вот беда-то какая. Мы не думаем о том, что жизнь христианская, она не только звание христианина, вот я христианин, а покажи мне твою веру делами своими. Я боюсь, что отказали как раз из-за этого, из-за того, что не было этой жизни. Поэтому надо разбираться о том, как я живу сейчас, а не то, что разрешат, не разрешат. Дело-то не в нашем разрешении, дело-то в вашей жизни, к сожалению. Еще вопрос, вот тоже все про мучения. Одинакова ли участь всех мучеников в аду? Или в зависимости от тяжести грехов? И еще скажите, пожалуйста, можно ли особыми молитвами и другим участием вымолить страдающую душу из ада еще до страшного суда? Или ее положение после вынесения решения в 40 дней остается неизменным? Нет, мы молимся о своих усопших, мы для этого время нам и отпущено до страшного суда. Мы можем и должны это делать. И мы молимся за них. И милостыню приносим не от своих щедрот, а от имени своих усопших, родных и близких. Поэтому нужно молиться. Участь разная людей, как и праведников, так и грешников. И одни мучаются больше, другие меньше. И нужно помогать, и нужно молиться. Это совершенно естественно. Так что не смущайтесь, трудитесь, молитесь. Вот, приносите милостыню за своих родных и близких. Еще вопрос. Почему так бывает, что одна беда не приходит, напасти начинают сыпаться одна за другой? Почему Бог посылает сразу много испытаний? Как к этому относиться? Вы знаете, вот духовные люди говорят, что Бог никогда не пошлет человеку испытаний больше, нежели он может перенести. Вот бывают такие ужасы обрушиваются на человека, он выдерживает. Бывает малейшая неприятность, человек бьется в истерике. Нет, вы знаете, надо терпеть. Господь терпел и нам велел. Поэтому не отчаивайтесь, все возможно верующим. Ничто не может человека остановить его стремление в Царство Небесное. Поэтому, если посылает Господь, значит, все по силам. Давайте-ка, так закаляется душа человека. Вот еще вопрос. Про Вангу была такая прорицательница, Болгария. Пишут, как известно, была ясновидящей. Уточните, ее дар был от Бога или еще от кого-то другого. Есть ли целители, бабушки, которые лечат молитвами, и от Бога ли их дар или нет? Про Вангу есть много информации. К сожалению, она очень негативна. Может быть, она делала это по незнанию своему. Ведь она жила в самые дикие безбожные времена. Ведь не только у нас, но и в Болгарии такие же были коммунистические времена. Люди были, к сожалению, в крайней степени невежественны в духовном смысле. И она сама, и те, кто к ней приходил якобы за помощью. Она была, что называется, медиумом. Это через что транслировались совершенно вещи из мира потустороннего, но не Божьего. И поэтому она, конечно, может быть, она и была ясновидящей. Да нет, к сожалению, не ясно, а тьма видящей. И поэтому дар был, естественно, не от Бога, это не мое личное мнение, ее соплеменники, болгарские священники об этом совершенно однозначно говорят. Есть такие люди, которые притворяются, маскируются. Мы такие вот волшебники, сейчас руками беду разведу. Нет, вы знаете, как правило, это, как правило, в абсолютном большинстве случаев, это люди далеко не от Бога, и беда, когда люди обращаются к ним за сиюсекундной помощью. А вы знаете, бесы помогают по очень простому принципу. Одно лечит, другое калечит. Получив помощь какой-то житейской нужде, человек потом получит жизненную катастрофу. Либо в своей собственной жизни, а что гораздо хуже, в своих детях. И вот приходят сегодня родители, приводят детей со страшными, невероятными болезнями, которых молодых детей быть не может. А потом выясняется, а ходили к бабке, а заговаривали, а лечили, а там отливали. Вот результат сегодня остается. Поэтому бегите от таковых. Еще вопрос, опять там про загробный мир. Остается ли душа после перехода в мир прежний, свойственно именно этому человеку, ранимой, если была таковой, тонкой или завистливой, недоброй или равнодушной, или происходит некое откровение, что все становится как бы на одной волне, и видя то, что очевидно уже. Вы знаете, вот есть люди опытные, духовные, они вот рассказывают такую простую вещь, совершенно очевидную. Пока наша душа в нашем теле, она ограничена в своих возможностях. Очень многие люди не могут в силу тех или иных причин совершить вот много там благих, добрых дел. Точно так же и человек, бывает, воздерживается от грехов в силу причин. Он боится, поймают, застукают, боится осуждения окружающих или возможности просто у него нет. Ну, у Мишка не хватает умения, способностей. И вот таковой человек ограничен в своих возможностях. Но когда душа от тела отделится, все и проявится. И святой пусть освящается еще неправдой, пусть творит неправду еще, как сказано в последних строках апокалипсиса. И человек, лишенный вот этого ограничения плоти, вот тут-то все и проявится. И человек, который был реально добродушный, хороший, праведник, все это раскроется в полной мере. И человек, который ужаснется тому ужасу, который на самом деле была его душа, эта душа исчерненная, измученная, вот этим греховным своим состоянием приумножится. И, к сожалению, конечно, вот в том ином мире дела и обличатся. Сразу все будет понятно. Потому что сейчас многие люди маскируются. И они прячут свое добродушие за маской юродства. И точно так же прячут свою гнусность за маской благодушия. А вот там-то все и откроется. Еще вопрос. Какое наказание несет священник перед кем, если расскажет кому-то о том, что доверил ему человек на исповеди, даже если это преступление? Тайна исповеди охраняется законом, федеральным законом Российской Федерации. Точно так же тайна исповеди охраняется, естественно, церковными законами. И священник, разгласивший тайну исповеди, он будет лишен священного сана, если это произошло. Потому что бывают обстоятельства, когда кто-то что-то сказал, кто-то что-то донес, кто-то что-то. И вот очень часто в жизни бывает, что неочевидная какая-то ситуация, она вот как будто бы там в чем кто-то виноват, сосед ли этот, родственник, священник. А выясняешь потом, на самом деле ничего такого не было, никто ничего не говорил. Может быть, люди сами как-то узнали обстоятельства какие-то, что-то еще. Я думаю, вряд ли найдется вменяемого священника, который ходит и рассказывает грехи, которые он слышал на исповеди. Знаете, я уверяю вас, что если жить состоянием этим, ну, с ума можно сойти. Вот. Я уверяю вас, что священник не носится целыми днями, кому бы рассказать о том, что я услышал. Иначе он сам сгорит просто-напросто. Я сомневаюсь, что батюшка может разгласить, хотя в семье не без Иуды. Поэтому все может быть, наказание, но очевидно. Но не торопитесь никого осуждать. Это вам такой совет на все времена, на все случаи жизни. Давайте обратимся к чтению Евангельского. Предлагает нам церковь сегодня, в эту неделю, размышления о страшном суде за неделю до Великого Поста. Господь рассказывает нам о том, как Он будет судить мир. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, когда сядет на престоле славы Своей, соберутся перед Ним все народы, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит одни овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет тем, которые по правую сторону, идите, благословенные, Отца Моего наследуйте царство, готовное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, вы посетили меня». В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведник сказал, что ему ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим накормили, и жаждущим мы напоили? Когда мы видели тебя странником, и приняли нагим или одели? Когда мы видели тебя больным, в темнице пришли к тебе? И скажет царь: а как вы, говорю вам истинно, как вы сделали одному из всех братьев моих, меньших, то сделали мне? Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволом ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и вы не одели меня. Болен был в темнице, и вы не посетили меня. Тогда скажет ему ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот простой рассказ о том, как Бог будет судить мир. Будет судить мир по тому, насколько мы способны были любить. Вот не пользоваться любовью других людей по отношению к себе, а когда сами были готовы послужить, накормить, напоить, одеть, сказать доброе, ласковое слово, поддержать человека, или отказывали ему в помощи под разными благовидными даже предлогами. Отказали? Богу отказали, потому что каждый человек – это образ Божий. А помогли Христа ради, любому человеку, самому маленькому, самому простому. Значит, Господу помогли, Ему послужили. Вот так будет судить нас Господь. Недаром мы это вспоминаем накануне Великого Поста, что Великий Пост стал для нас временем переосмысления того, как мы живем. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25. Всего доброго.